Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами сегодня продолжим изучать 11 главу книги Даниэля. И в прошлый раз мы остановились на 20 стихе. Следующая часть главы посвящена одному из самых страшных, трагичных персонажей книги Даниэля и еврейской истории, Антиоху IV Епифану. О нем пойдет речь с 21 стиха «Ве амад алькано нивзе» «И встал на его место человек мерзкий, велон атну алав год мальхут, не имеющий царственности, увабы шельва, он пришел втихую, ве хезик мальхут бехалаклакут, и изворотливостью своей удерживал царство». После смерти царя Антиох IV, который, собственно, не имеет права наследования на царство, резко возвращается в столицу, некоторыми интригами устраивает себя регентом над новым молодым царем Антиохом V и постепенно, отжимая, оттесняя его от власти, сам становится властелином. Он не имел никакого права наследовать царство. Тот самый маленький рог, который оттеснил трех остальных, мы говорили в предыдущих главах об интригах, связанных с приходом к власти этого человека. Как это не страшно, как это не печально, он сначала имел грандиозный успех как властитель, в том числе и в стране Израиля. Об этом говорит следующий 22 стих. «Узраот ашетев ешатфу мельфанав, и силы, словно потоком воды, будут сметены перед ним. Вешавру гам нагита брит, и сломан был также и глава завета». Глава завета в данном случае это первосвященник. Силы Птолемея V, южного царя, заклятого врага, врага северного, были действительно сметены перед ним, и его поход, противостояние Птолемея V против Антиоха не увенчались успехом. В стране Израиля в это время возник человек по имени Ясон, дальний родственник священника Хони. Он появился, претендуя на священство, и обещал Антиоху 360 талантов серебра. Мы знаем, что талант серебра – это средний заработок примерно за 20 лет. И обещал еще 80 талантов серебра с некоторых доходов. И пообещал Антиоху выплачивать еще 150 талантов, если ему дадут возможность устроить училище для телесного упражнения. Что сделал этот Ясон? При поддержке Антиоха он пришел к власти, подкупив многих, устроил возле храмовой горы гимназию, так называемое Пирхей Кеуна, священство, дети священников. Вместо того, чтобы готовиться к священству, он отправил их в гимназию, где они участвовали в римской греческой атлетике, в борьбе, в философии, боролись нагишом, занимались спортом, и тем самым он, естественно, совратил священство. Кроме того, он внес важное политическое изменение. Иудея, Божьей милостью, имела такое преимущество по ходатаю Иоанна в свое время, который добился от Рима религиозной автономии для иудеев. Неважно, что делали какие-то провинции вокруг, Иудея управлялась священником и управлялась по законам и судам Торы. Иудея была государством теократическим, посвященным целиком и полностью Торе, и жила по законам Торы. Ясон добился отмены этого закона, открыл Иудею для греческого влияния. Все это, естественно, было сделано под прикрытием прогресса и образования. Таким образом, священнические службы, конечно, сильно пострадали. Об этом можно прочитать во второй книге Маковеев. 23 стих говорит: «Уминидхабрут лавна сей мирма». Все союзы с этим царем, всякое сотрудничество с этим царем заканчивалось обманом. Он устраивал союзы для совместных интриг, совместного обмана других. И написано «Ве Аля, ве Ацам, бе Меат Гой». Благодаря интригам, подкупу и изворотливости, о которой мы говорили в самом начале, он быстро укрепился и смог приобрести силу. И 24 стих продолжает: «Бешельва у бемешамней медина», покоем и подмазыванием государственных деятелей, «Яво ве аса», пришел и сделал, «Ашерло асу аватав ве авот аватав», то, что не сделали отцы его, «ве авот аватав», и отцы отцов его, «Беза ве шалаль», он грабил и делил добычу, «Верехуш лаэм явзор» и разбрасывал богатство. То есть с помощью интриг он грабил, а с помощью награбленного богатства подкупал еще людей. «Ве альмифцарим яхашев» и направил свои помыслы на захват крепостей. Но все это было только до срока. Очень важная часть вот этого раздела, второй части 11 главы Даниила, всего этого пророчества, здесь будет несколько раз повторяться понятие «эт», «моэт», «срок», «срок». Всему установлен свой срок. И злодейство, какое бы ни было оно бесконечное, и каким бы сильным оно ни казалось, оно до срока. «Ваякар кохо ульваво альмеги ханегев», «Бехайль гадоль», и он распалится, будет вожделеть всеми силами своими и всем сердцем своим против южного царя. Мы говорим по-прежнему про Птоломея V. И придет он, «Бехайль гадоль», и придет он с большим войском, «У мелеха негев итхаре ле мильхама бехайль гадоль вэцум». И царь Негева, южный царь, противоставит ему тоже огромное войско. Это будет знатная битва. Велоя Амод, но Птоломей V не может устоять, не сможет устоять. Ки яхшеву алав махшевот. Потому что против него будут замышлять мысли. Против него плетут интриги или строят заговор. Против Птоломея V. В 170 году Антиох вступает в страну Израиля, продолжает и двигается, нападает на Египет. Птоломей V пытается ему противостоять, но терпит поражение из-за предательства и заговора. Его крепость Пелусий сдается врагу, и южный царь тоже не может ему противостоять. Нам со стороны может показаться, что это какая-то междоусобица, мелкая война, и зачем ей рассказывать. Для Иудеи это событие, значимое для всего региона, судьбоносное, потому что, мы говорили в прошлой беседе, очень часто многие силы в Египте, многие силы в стране Израиля, которые хотели противостоять грекам, опирались на Египет. Здесь он забирает эту надежду в очередной раз, в который раз надеющийся на Египет терпят посрамление. 26 стих продолжает и говорит о Птоломее V. «Веахлей фат баго и шавру», те, кто едят хлеб его, сломает его, «вехейло и штов венафлю халалим рабим», и армия его будет сметена и будет много жертв. Люди, которые управляли основной крепостью Птоломея V, Пелусия, их предали Антиоху, и советники Птоломея V, собственно, побудили его бежать, и В 169 году Птолемей V потерпел поражение, там, участвовал в этом деле и Птолемей VI. И дальше Птолемей VI, собственно говоря, и был направлен, действовал против Птолемея V и был его предателем. 27 стих. «Ушнейм маллахейм левавам лемер'а, и оба царя сердце их козлу». Оба царя в данном случае это Антиох IV и Птолемей VI. «Вальшулхан эхат козав едаберу». И за одним столом замышляли обман. Они, собственно говоря, планировали вернуть в Египет Птолемея VI как марионеточного правительства. Установить в Египте правительство, которое бы было дружественно Антиоху, и в качестве этого поставить годного кандидата на трон Птолемея VI. «Вело тицлах киод кецламет». Но они не преуспеют в этом, потому что еще не пришел конец. «Ваяшов арцо брехуш гадоль». После победы над Египтом пророчество возвращается немного назад. После победы над Египтом он возвращается в свою страну брехуш гадоль с большим имуществом. «Ульваво альбрит кодеш». И сердце его направлено против Завета Святого, против святилища. Собственно, это место выводило Антиоха из равновесия, и он не мог спокойно жить с тем, что в Иерусалиме существует святилище. В 169 году, он, 169 год новой эры, разумеется, он посещает Иерусалим, разграбляет храмовую казну и забирает оттуда очень много. 29 стих. «Лимаэд Ешув Увава Негев». Спустя какой-то срок, опять в установленный срок, он снова пытается напасть на юг. Все это происходит во многом через страну Израиля, которая, напоминаем, разделяет Египет и Сирию, и дальше Грецию. «В Лотия Киришуна, в Лотия Харуна». Этот поход будет неудачный, в отличие от первых и последних. В 168 году Антиох действительно снова пытался напасть на Египет, но 30 стих говорит, что случилось дальше. «Увавоцы им китим», и пришли на него корабли китимские, корабли Запада, «вниха вейшав везам». И он от этого пал духом, отчаялся и снова разгневался. Брит кодеш на завет Всевышнего. То есть, когда на него напали и буквально, можно сказать, смели, противопоставили его военной акции, он поднял руку на ковчег завета, снова на завет. «Веаса вешав». «Ваявен аль-азвей брит кодеш». И снова он вернулся, и он стал строить союз с врагами Завета. Корабли Запада, которые напали на него, это флот Гая Помпилия Лината. В дело вступил Рим. Рим начинает утверждаться на мировой сцене. Они перехватили Антиоха по пути в Александрию, приказали ему вернуться. Это переломный момент в истории отношений Рима и Греции, начало вхождения Рима как правителя в регионе. Но возмущенный, пораженный римлянами Антиох устанавливает гарнизон в Иерусалиме, в Израиле мену Яамду, и силы его будут установлены, в Эхайла Мигдаша Маоз, и они осквернят крепость святыни, или оплот священный, в Эсиру Тамид, и отменят ежедневную жертву, в Энатну Ашикуц Мишумам. И дадут, они установят там Ашикуц Мишумам. Эта фраза переводится обычно всеми знакомой калькой «мерзость запустения». Если перевести дословно, слово «шикуц» действительно означает «мерзость», «мешумам» – это прилагательное, которое относится к слову «шикуц», означает оно «молчащее», «неподвижное» или «пустое». В данном случае имеет место вот какое явление. Многие евреи, иудеи не любили произносить имена других богов, поэтому их коверкали. У нас Бог, у них Бог Шмох. И поэтому имя Бальшмама, или это семитская версия, Зевса переделали в Мешумам, пустышка или безделица. Мерзкая безделица – это статуя Зевса, которую установили в храме. Что сделал Антиох? В Иерусалиме оказалось множество солдат, множество греков и всяких людей других национальностей, которые поклонялись другим богам. Под это дело он, по сути, конфисковал храм и поставил там статую Зевса, тем самым его осквернив и отменив постоянную жертву. Об этом прочитаем всю историю, как происходило осквернение и как тяжело было для жителей Иерусалима выдерживать эти запреты, мы можем прочитать во второй главе книги Маковеев, прочитаем довольно большой отрывок. Когда потом разнесся ложный слух, будто Антиох умер, Ясон, собрав не менее 1000 мужей, сделал внезапное нападение на город, и город был взят, Менелай убежал в крепость, а Ясон нещадно проводил кровопролитие между своими согражданами, не размышляя о том, что успех после Эдоменников будет успехом против, будет, собственно говоря, поражением. На подавление этого бунта, организованного Ясоном, Антиох и бросил, и ввел силы, и, собственно говоря, установил гарнизон в Иерусалиме, который впоследствии осквернит храм, но не только осквернит храм, но и принудит народ, установит страшные запреты для народа, чтобы защитить, по сути, статую Зевса в храме, чтобы защитить статус Иерусалимского храма, как статус храма Зевса. Спасибо Бог. Вот что рассказывает об этом книга Маковеев. Как это действовалось, как это подавалось среди народа. Спустя немного времени царь послал одного старца, афинянина, принуждать иудеев отступить от законов отеческих и не жить по законам Божьим, а также осквернить храм Иерусалима и назвать его храмом Юпитера Олимпийского, а храм в Гарнизе, как и обитатели того места, пришельцы храмом Юпитера Страноприимного. Поскольку самаритяне считались пришельцами, то у них Юпитер Страноприимный. Юпитер – это, по сути, близкий аналог Зевса, просто в римском понимании. Его тоже зовут Бальшамем, и поэтому Шикуц Мешумам также к нему относится. Иерусалимский храм стал храмом Юпитера Олимпийского, как Олимп – это считалось Божественной горой, и Мария – Божественная гора, ее просто перенесли, а пришельцы-самаритяне получили вместо своего храма храм Юпитера Страноприимного. Тяжело и невыносимо было для народа наступившее бедствие. Храм наполнился любодейством и бесчинием от язычников, которые, общаясь с блудницами, смешивались с женщинами в самых священных притворах и вносили внутрь вещи недозволенные. Один из элементов коммерции римского храма – это проституция. При храме содержались проститутки, которые оказывали соответствующие эскорт-услуги паломникам, те охотно жертвовали и тем самым наполняли казну. Храм, по сути, был еще и сутенером, содержателем проституток, и в такой вертеп греки превратили святой Иерусалимский храм. И жертвенник наполнился непотребными, запрещенными законами вещами. Нельзя было ни хранить субботы, ни соблюдать отеческих праздников, ни даже называться иудеем. с тяжелым принуждением водили их каждый месяц в день рождения царя на идольские жертвы, а на празднике Диониса принуждали иудеев в плющевых венках идти торжественным ходом в честь Дионисия. Две женщины обвинены были в том, что обрезали своих детей, и это привесив, и за это привесив к сосцам их младенцев, их пред народом, проведя по городу, низвергли со стены. Другие бежали в ближние пещеры, чтобы втайне праздновать седьмой день. Но быв указаны Филиппу, были сожжены, ибо неправедным считалось защищаться по уважению к святости дня. Евреи ушли в пещеры, а сбежать из пещеры они не могли. Помните, что Иешуа предупреждал и говорил: молитесь, чтобы бегство ваше не было в субботу. Все это творил местный истеблишмент страны Израиля, по сути, по указке Антиоха IV, 32 стих: у маршей брит яхнив велахлакут, и он привлечет к себе злодействующих по отношению к завету лестью, бехалакут, лестью или скользкими речами, в ам элоам яхзику в ахяхсу, а народ будет придерживаться своего Бога. Нашлись коллаборационисты, которые перешли на сторону Антиоха, но народ держался своего Бога. В маскилей ам я вину лерабим, а мудрецы из народа будут обучать многих, в никшилю бехерев увлеава, и они будут страдать от меча и от огня, бешеви увабиза, будут страдать от изгнания или от пленения, и от разграбления, и от грабежа. У веахшилам язру эзермят. И во время страданий они получат небольшую поддержку. Скорее всего, под небольшой поддержкой здесь имеется в виду восстание Маковеев. Ванильву алеем рабим бехалаклакут. И к ним, к Маковеям, пристанут многие бехалаклакут. Через изворотливые слова, благодаря изворотливости, то есть люди будут присоединяться к Маковеям не из-за их идеологии, а из-за того, что это будет модно, удобно или по каким-то причинам выгодно. У мина масхилим и хашлю лицров бэм. А среди умных будут те, кто будут пытаться вычислить конец и не преуспеют в этом. Это один из переводов. Другой перевод: «Ихашлю лицровваем», те, кто мудр, пострадают, чтобы их переплавить. И если в первом случае перевод 35 стиха будет так: «И многие мудрые пытались вычислить конец, когда будет проверено и очищено», и они ошиблись, потому что конец еще не наступил, то во втором случае перевод будет такой, что и будут среди них многие мудрые, которые будут поражены, будут страдать, чтобы закалить, перекалить их, отбирая и очищая их, и это будет продолжаться, пока не закончится срок этого. Снова возникает срок, поэтому этот перевод наиболее вероятный. Снова возникает срок, которым ограничено действие всего этого зла. 36 стих как бы начинает подведение итогов всего царства Антиоха IV. «Веаса кирцоно амелех» — и делал царь все, что хотел, «Ваитрумем ваитгадаль» — и поднялся и возвысился. Слово «Идгадаль» — это слово, которое обычно применяется ко Всевышнему в Танахе. «Аль коль эль ве эль илим» — над всяким богом и над богом богов. «И дабер нифлаот» — против всякого бога он говорил гадости. «Ве эцлиах ат кала заам» — и он преуспевал, пока не закончится гнев. «Ве никреца вне хоста. И то, что предопределено, случилось. Антиох действительно провозглашал себя Богом, но это не мудрено. Многие императоры и многие греческие правители считали себя божественными. Антиох считал себя самым крутым Богом, подчинил, по сути, религию политики. Это был один из первых правителей, который применил этот метод. Впоследствии Константин отчасти пойдет по его следам. В 37 стихе «В аль-эль элоэя вутав лоявин» и он не признает Бога своего отца, «В аль-хемдат нашим» и «хемдат нашим» милейшую из женщин. Некоторые переводы трактуют это в свете комментаторов по стране, о народе Израиля, об общине Израиля, но трудно сюда по контексту общину Израиля поместить. Хемдат Нашим, или прекраснейшая женщин, одно из имен богини Дамузи египетской. Противоставление своему Египту Антиох впервые, можно сказать, в греческой истории исключил из пантеона каких-то богов. Обычно они только присоединялись. «Вэлколи лога ло явин» и никаких богов почти он не будет почитать. «Вэлколи тгадели над всем» будет превозноситься. 38 стих. «Вэлэлле мэйзим алькано и хабэд». Но Бога силы, который силен на своем месте, он будет уважать. Он действительно, мы говорили про Зевса, он заменил поклонение Аполлону. Аполлон – это бог, скажем так, умеренно агрессивный в греческой мифологии, в которую мы не будем вдаваться. И он заменил его на бога мачо Зевса. «Лейлоха ашер лоидава ватав и хабед». А Бога, которого не чтили отцы его, которые больше почитали верховным божеством Аполлона и больше поклонялись Аполлону, царский двор Антиоха, «Ихабет безаав увакесев» будет уважать его золотом и серебром, «Беэвен ихкара увехамудот» – драгоценными камнями и прекрасными сосудами. «Ваяса лемифцарей маузим и милюан некер» и сделает он в городах крепости бога чужого «Ашек якер арбе кавод» и тем, кто его признает, разделит много власти «Вамшилам берабим» и поставит их над многими «Ваадама и халек бемахир» и в награду им будет раздавать земли. Опять-таки Антиох действует подкупом и тем, кто симпатизирует Зевсу, тем, кто симпатизирует новопривезенному богу Бальшамем, которого назвали пустой мерзостью, он будет раздавать земли. Здесь подводится итог пророчеству об Антиохе, и дальше с 40 стиха пойдет разговор о конце дней. Мы будем читать в 12 главе, что встанут из праха мертвые. Не только мертвые встанут из праха в значении Тхията Метим, воскресение из мертвых, но и образы, прежде всего образы, вернутся на сцену. Те же самые животные звери, как символы власти, которые действовали в самом начале, Персия и Мидия и Греция и Рим, все они вернутся на мировую арену, и страна Израиля тоже. И спустя много-много времени, когда, казалось бы, уже не будет царя Северного и Южного, вдруг сложится очень похожий политический расклад, словно актеры в конце спектакля вышли на сцену. И вот 40 стих говорит «Улеет кец», а в конце дней, в самый конец, «Итнагеах и то». Мелеха Негив. С ним сразится царь Южный. В истории не было этого, чтобы царь Южный в конце как-то гнобил Антиоха. Речь идет о конце. «Ваистаэр аль Мелеха Цафон» и будет он нападать на царя Северного. Уже нету здесь Антиоха. Здесь Он впервые назван Северным Царем, потому что это и не он вовсе, это та же самая сила, то же самое животное, тот же самый зверь, который был тогда. И он на него нападет берехев, колесницами, увыфарашим, всадниками, беуниот работ, многочисленными кораблями, ува веарцот, вешатав веавар. И придет он во многие страны, и захлебнет их, и пройдет. Ува веарец сви, и придет он в страну Израиля. Мы говорили, страна оленя, страна Израиля. Веработ и хашелю, и многие пострадают. Вели и малету миядо, а кто от них скроется? Эдом, Эдумей, Умуав и Моавитяне, Верешит на Ямон. И начаток из аммонитян. Это удивительно, потому что и уже в то время, когда Даниил это писал, Эдумеев не было почти, Моавитян и аммонитян не было. В 42 стихе «Вейшлах едо бе арацот». И на многие страны он протянет руку, он пошлет свою руку, «Лишлах едо» — это попытаться захватить. «В эрец Мицраим лётие веплита». И страна египетская не спасется. Даже в собственной его стране будет большая война. У Машаль Бемимханей Азав. И будет он управлять сокровищными золота у Кесев, у Бехоль Хамудот, и серебра, и всеми драгоценностями Египта. В Любим Векушем Бемицадо. Ливийцы и кушиты, эфиопы, или кушиты, это можно сказать, Эфиопия, Судан, Эритрея, будут на его стороне. В 44 стихе предупреждение. «Вешмоот и вагелю мимизрах у мицафон». Но придут предупреждения об опасности, слухи, или предупреждения об опасности с востока и с севера. «Ваеца бехайма гдуна». С большой яростью выйдет он «Леашмид» в «Леахрим рабим», чтобы уничтожить и погубить многих. И по дороге, 45 стих, «Ваета уалей афадно беньямим леарцви». И поставит он лагерь свой, шатры свои между морем и между Святой горой, Арцви, Кадош. И разобьет он лагерь между морем и Святой горой. Это может быть место Тель-Авива современного, это может быть место Латруна. И если посчитать морем Галилейское море в данном случае, то это может быть и знаменитая долина Мегидо, где гора Мегидо, гар Мегидо, или в греческом значении Армагеддон. И 45 стих подытоживает, это, по сути дела, конец мировой истории. «Ува ад кицо в эйна зерло». И пришел ему конец, и никто ему не поможет. Так заканчивается история в 12 главе. Мы будем читать про небесные, закулисные аспекты этого, про то, что будет происходить в более глубоком духовном смысле. А на этом мы закончим изучение 11 главы. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его лица, служит Ему. Благословит вас и дома ваши, ближних ваших и дальних ваших, родных ваших, исцелит больных в ваших семьях, даст пропитание нуждающимся, благословит детей ваших, родителей ваших, жен ваших и мужей ваших, благословит вас и всех, кто с вами. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.